Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Разница во времени. Разговор о незавершившейся истории». Летописание в русской жизни. Сопоставление русского летописания с тем, что показывает российский телевизор. Популярность программы «Итого» и «Куклы» как современных летописей. Историки Андрей Юрганов и Владимир Петрухин, писатель Виктор Шендерович в программе, которую подготовил и ведет Владимир Тольц.
Тема сегодняшней передачи – соотношение русской летописной традиции с тем, что вы видите сегодня на телеэкранах, уже обозначена. Скажу о том, что надоумило меня ее выбрать, а также об участниках сегодняшней передачи. Кажется, всеми, включая ортодоксальных ленинцев, высказанная в свое время Ильичем мысль «из всех искусств для нас важнейшим является кино», признана безнадежно устаревшей. Кино основательно потеснено телевидением. Последнее давно уже не только искусство, средство информации и рекламы, но для многих эталон жизни и ее неотъемлемая составляющая. В России телевидение приравнивают порой к обезболивающему лекарству, к сильнодействующему медикаментозному средству для врачевания социальных недугов, а то и пишут о нем как об опиуме для народа. В то же время все единогласно рассматривают телевидение как мощное политическое оружие. Недаром Ельцин образно приравнял руководителей телевидения к министрам-силовикам. Не стану дальше продолжать этот метафорический ряд. Упомяну лишь сравнение, которое меня поразило и подтолкнуло к созданию этой передачи. Журналист назвал сравнительно недавно популярные телепрограммы «Куклы» и «Итого» подлинной летописью современной России. Спрашиваю у Виктора Шендеровича, автора и участника этих телепрограмм, что он думает об этом сравнении.
Да, на самом деле это довольно логично, потому что скажи мне, что было смешно в этой неделе, что было анекдотом этой недели, и в общем можно, наверное, понять, что было главным.
Что ж, давайте разбираться. Для этого я пригласил в московскую студию «Радио Свобода» двух специалистов по русскому средневековью. Доктора исторических наук, ведущего научного сотрудника Института славяновидения Российской академии наук, профессора Владимира Яковлевича Петрухина и профессора Российского государственного гуманитарного университета Андрея Львовича Юрганова. Первый вопрос – что такое летописание? Кто такой летописец, с кем столь лихо сегодня сравнивают писателя Виктора Шендеровича? Профессор Юрганов.
Летописание – это то, что пишется. То есть это как бы написанная история для человека. Летописание – это то, без чего средневековый человек в принципе жить не может. Потому что для него это и есть осмысленная жизнь.
А вот ответ на тот же вопрос профессора Петрухина.
Летописание – это специфический русский, точнее древнерусский жанр, когда в основном ученые, монахи записывали события по годам или по летам. Это были главные события с точки зрения средневекового книжника, поэтому записывали монахи не только исторические события с нашей точки зрения, но эти события, которые были знаменательны для них, как выражение Божьей воли, как Божьи знамения. Кометы, голод, нашествия врагов были для них очень значимы, и старались летописцы увидеть в этих событиях исторические и Божьи знамения, а не просто некие исторические факты.
Здравствуйте! В эфире информационно-паразитическая программа «Итого». В студии Виктор Шендерович. Эх, Россия, страна прекрасная и особенная. Нигде власть не близка так народу, а народ не прислушивается с таким трепетом к состоянию власти. Мы с ними чувствуем друг друга как дитя, и я прошу прощения, мать. До удивительных вещей доходит. Во всем мире, например, люди следят за своим здоровьем, а мы за здоровьем президента.
Насколько популярны передача Виктора Шендеровича «Итого» и выпускаемая при его участии программа «Куклы»? Спрашиваю я у своей коллеги Ани Качкаевой. А тут надобно отметить, что Анна Григорьевна не только телевизионный обозреватель «Радио Свобода», но и кандидат филологических наук, старший преподаватель кафедры телевидения и радиовещания журфака МГУ.
В России не верят в президента, в правительство, в хорошую жизнь и в телевизионные рейтинги. Но в телекомпаниях от рейтинга зависит и программная политика, и судьба всех программ. Если рейтинг высок, значит, в программе дорогая реклама, и у программы хорошее эфирное время. С точки зрения рейтинга, у программ Виктора Шендеровича такое положение, что лучше не придумаешь. Даже повторы его субботней программы и того стоит в вечернем эфире понедельника. По данным социологической службы Гэллопа, которая проводит измерения в Москве, программа «Кукла» в 1998 году практически стабильно занимала второе место в разделе юмористических программ, уступая только передаче «Джентльмен-шоу» на ОРТ, но опережая программы «Городок» на российском телевидении, «Смехопанораму» с Петросяном на ОРТ и шоу «Бенни Хилл» на ТВ-6. А в списке 100 самых рейтинговых программ всех общефедеральных телеканалов, которые еженедельно готовят специалисты Национального института социально-психологических исследований, программа «Кукла» неизменно занимает 20-ю или 22-ю строчки вслед за новостями, погодой, программами «Время», «Итоги», «Поле чудес», «Спокойной ночи, малыши» и кинохитами типа «Служебный роман» и «Старые песни о главном». Правда, итого в этом списке 100 самых рейтинговых программ не поднимается выше 50-го места, но и не опускается ниже 75-го. Неизменным остается одно. Обе программы Виктора Шендеровича всегда входят в сотню самых популярных телепрограмм российского телевидения.
Вернемся, однако, к журналистскому определению популярных сатирических программ как современной летописи. Вопрос историкам. Традиции древнерусского летописания в современной русской культуре продолжаются? Андрей Львович Юрганов.
Чтобы ответить на этот вопрос, надо все-таки чуть глубже осветить проблему средневекового летописания, потому что традиции – это то, что определяет преемственность. Но полной преемственности, конечно, быть не может, потому что мы люди не средневековые, и нас мало что связывает с средневековьем. Можно лишь говорить о каких-то сходных формах, о чем-то, что можно как-то связать с тем, что было. Но летописание – это прежде всего настроение человека, это некое ожидание чего-то. А чаще всего и главным образом, конечно, это ожидание второго пришествия Христа. Это очень сложное настроение, но всегда в этом настроении присутствует, так сказать, актуализированная система ценностей, что иногда мы в своем языке называем идеологией. Поэтому, если говорить о сегодняшнем летописании, то, наверное, следует сказать, что в сегодняшнем нашем миропонимании летописец – это язык наш, собственный язык. Это летописец.
А теперь Владимир Яковлевич Петрухин.
В современной русской культуре трудно говорить о традиции собственного летописания. Вместе с концом древнерусской культуры, с петровскими реформами, пришла другая форма описания исторических событий, форма, которая до сих пор нам известна. Первые газеты вышли в петровскую эпоху до сих пор. Живым откликом на исторические события является вот эта вот форма журналистская, ежедневная, но не летописная. Тем не менее, официальная, даже официозная историография, особенно в советский период, действительно, можно сказать, продолжала традицию летописания. Правда, эта традиция была традицией безбожной, ибо эту традицию продолжали не монахи-летописцы, а продолжали официальные историки. Вот от съезда к съезду, ну, это некое подобие средневековой русской традиции.
Отличие того, что пишет Шендерович от партийных хроник от съезда к съезду, несмотря на очевидное пародирование им казенщины, для всех, думаю, очевидно. И от летописания, как его описали нам профессора-историки, тоже. Понимает ли это сам Виктор Шендерович?
Это зависит от того, кто летописец, потому что попытка записать действительность вообще всю как есть. Было такое направление даже в прозе, я не вспомню, конечно, терминов, но вот попытка вот сесть, условно говоря, там, и записать день весь, мелочи, не мелочи, все, записать все, это невозможно. Поэтому хороший историк, настоящий летописец, он вычленяет главное. В этом смысле, конечно, хочется быть хорошим историком и вычленять главное. может быть, не то, что лежит на поверхности. Замечательный Леонид Израильевич Лиходеев, которого я занимался когда-то на семинаре, он грандиозно формулировал. И как-то вот я читал свои вещицы коротенькие, совершенно интуитивно написанные, просто во мне что-то бурлило, я это записывал. И он сказал, вот почему вот это смешно, анализируя какой-то рассказ. Смешно, потому что точно, смешно, потому что правда. Если было бы неправда, то не было бы смешно. И вот это для меня очень важный постулат. Пытаться смешить правдой, пытаться смешить точным анализом. Когда это удается, то тогда это становится анекдотом, тогда это уходит как бы в публику.
На этой неделе, кстати, исполнилось ровно 8 лет знаменитой денежной реформы 91 года. Те, кого не задавило в те дни в очередях у Сберкасс, живо помнят ее и по сей день. Целью реформы, по словам ее автора, премьер-министра СССР Павлова, было нанесение смертельного удара по теневой экономике. Конец цитаты. Удар в самом деле был нанесен мощный. Эта тварь, теневая экономика, еле оправилась. Многие теневые старухи так и умерли на руках у своих теневых стариков, не солоно хлебавши. С нами, с теневиками, разные умельцы и потом еще такое же не раз проделывали.
Почему программы «Итого» и «Куклы» столь популярны, спрашиваю я у Анны Качкаевой.
Кто-то из телевизионных критиков назвал программу «Итого» знаковой передачей бесцензурного телевидения. Но это определение больше подходит для программы «Куклы», с которой власть в лице прокуратуры принялась было бороться, но вовремя опомнилась. Уж слишком нелепым выглядело дело против резиновых двойников известных политиков. А вот передача «Итого» – безусловно знаковая программа в смысле телевизионной формы. Потому что «Итого» – первая и пока единственная на российском телевидении регулярная юмористическо-политическая передача. Это не Жванецкий и не Задорнов со своими авторскими монологами, которые телевидение лишь транслирует. «Итого» – это точно угаданный формат. Очерки современных политических нравов, а точнее, политические комиксы для взрослых. Наглядно, доступно, смешно. Образ Шендеровича – это не образ летописца, это образ хитроватого, смешливого обывателя, который публично смеется над тем, о чем и так все знают, но не могут толком выразить словами. Приемы у программы простые. Если фрагменты выступлений, паузы или жесты политика повторять раз пять, прокручивая эти кадры в ускоренной записи, не захочешь, так рассмеешься. А уж если снабдить эти кадры спокойным и неулыбчивым комментарием, получается еще смешнее. Шендерович не боится смеяться открыто, иногда грубовато, понимая, что тонкая ирония не для столь массового зрелища, каковым считается телевидение. И зрители любят эту смешливую доступность. Есть еще одно обстоятельство, которое импонирует российскому обывателю. Если что называется мордой об стол, это по-русски. Брутальные залихватские комментарии в России в цене. За эту понятную брутальность зрители любят Сергея Даренко. За это же они любят и Шендеровича. Серьезные информационно-аналитические программы что-то сложно и скучно объясняют про бюджет. А Шендерович ухватится за реплику, покажет, к примеру, возбужденного Жириновского, срывающего пиджак, и все становится понятно. Шендерович блистательно апеллирует к низу, если воспользоваться термином Бахтина. Одна из моих коллег, отдавая дань таланту Шендеровича, как-то написала, что его программы – это ирония и сарказм, в подкладке которой зашиты слезы. Красиво. Даже интеллигентно. Но это все-таки не про телевидение. Массовая аудитория не ценит грустного юмора чаплинских миниатюр. Телевизионная программа – это доступный товар в красивой упаковке, который должен быть выгодно продан аудитории. Виктор Шендерович умеет продавать телевизионный товар. Не случайно для обеих его программ на телеканале НТВ выбрано самое лучшее время, самое дорогое с точки зрения рекламодателей. Вечер, субботы и воскресенье.
«Разница во времени». У микрофона Владимир Тольц. Напомню, сегодняшний выпуск нашей программы посвящен сопоставлению идей и принципов русского летописания с тем, что вы видите на телеэкранах, а именно с популярными сатирическими передачами «Итого» и «Куклы». В передаче участвуют профессора-историки Владимир Петрухин и Андрей Юрганов, исследователь телевидения и радиовещания Анна Качкаева и автор названных уже телепрограмм, писатель Виктор Шендерович. Итак, Как объяснила нам Анна Григорьевна, Шендерович нравится, потому что его программы доступны и смешны. С летописной традицией, считает профессор Юрганов, это несовместимо.
Можно ли смеяться тогда, когда во что-то свято веришь и что-то для тебя является сущностным, важным, бытийным, то есть без чего ты не можешь обойтись? Поскольку у нас нет никакой идеологии, поскольку она не сформирована, и пока еще никто не собирается ее, видимо, формировать, Шендерович высмеивает тот язык, который не способен пока создать какие-то более прочные идеологические формы. Но когда кто-то этого захочет, тогда о Шендеровиче все забудут. Появится какой-то летописец, который напишет ту историю или то настоящее, которое кому-то, вероятно, захочется иметь.
Нельзя не согласиться с Андреем Львовичем в одном. И в «Куклах», и в «Итаго» действительно высмеивается язык. Язык прежде всего тех, кто хотел бы иметь о себе летопись, написанную причесанным, гладким языком, которым они и не владеют даже. Причем часто это даже не пародия, а прямое цитирование.
Можно было бы сделать, да, кое-что мешает. Нельзя этого сделать, нельзя перескакивать, нельзя ставить телегу впереди лошади. Поэтому мы и говорим, вот что, почему не могли делать, потому и не сделали.
Виктор Степанович был человек выдающихся способностей и предвидения. Помимо руководить страну, он много знать русского языка и говорить им своих мыслей. Свой внезапный уход он сам предсказал еще за месяц до отставки. Ну, рыл-то яму другим.
1998 год должен стать годом наступления на все. Действуйте, ошибайтесь, поправим. Заменим, как сегодня сказал президент.
Замена самого ЧВСа произошла в полном соответствии с законами дарвинизма. Вся политика на этих законах и стоит. Обезьяньи свары, противостояние сильного лидера с более мелкими, но хорошо организованными тварями, приватизация отечественной саванны, дележка электората, одному 20%, другому 7-8%, водяное перемирие за чашкой чая, ну и, собственно, расставание с соседями по исполнительной ветке.
Каковы, кстати, отношения телевизионного летописца с сидящими на разных ветках власти? Мы ведь помним, что недавно еще программа «Куклы», одним из авторов которой являлся Виктор Шендерович, была объектом пристального и пристрастного внимания Генпрокуратуры. Следователи формулировали свой интерес в лучших традициях дел об оскорблении Величества. Их интересовало, кто именно предложил изготовить куклу первого должностного лица страны. Теперь и куклы, да и того, вроде у властей в фаворе. Молчаливо признано, что смешное поролоновое действо – не худший способ повышения пресловутых рейтингов, даже и не лучших политических направлений и персонажей.
Ну, на самом деле, никакого фавора особенного не было. Фавор заключается в том, что не трогают. Моя позиция – это я должен держать дистанцию. Более того, я не имею права на близкий контакт ни с кем из них. Потому что как только я стану человеком имирека такого-то, все, мне надо переходить в его группу поддержки, становиться имиджмейкером, не знаю уж кем. Все, моя работа обывателя, Иванушки-дурачка, может быть, не совсем Иванушки, но, безусловно, дурачка в русском народном понимании замечательном этого слова, будет закончена, конечно. И веры мне не будет, и правильно не будет. Поэтому для меня дистанция – это самая оптимальная позиция.
О популярности передач Шендеровича мы уже говорили. Но утверждать при этом, что они пользуются всеобщей любовью, было бы очевидной ошибкой. Некоторые зрители его, Шендеровича, и его передачи активно не приемлют. Почему?
На этот вопрос есть простое объяснение. Шендерович – еврей, который издевается и унижает русских. Объяснение примитивное. На самом деле оно мало что объясняет. Хотя, конечно же, есть зрители, которые обвиняют Шендеровича именно в этом. Достаточно почитать газету «Завтра».
Почитаем. Там претензии к куклам и «Итаго» весьма разнообразны. Это не только не нравящаяся газете «Национальная принадлежность» Шендеровича, но и обвинение в сатанизме, к примеру, и даже в покушении на жизнь прототипов их поролоновых героев.
В куклы принято играть в детстве, и НТВ, которому ныне как раз 5 лет, пристрастие к этой игре, конечно, не избежало. разве что препарировала идею детской забавы на свой НТВ-шный лад. Если ребенок, играя в куклы, осваивает с их помощью навыки ухода, воспитания, взращивания человека, то авторам кукол их персонажи, кажется, только затем и нужны, чтобы их при возможности сжить со света. Сам Шендерович на этом фоне не шибко и интересен. Сюжеты тут мог бы стряпать не он, так другой какой-нибудь Швандерович или еще кто угодно с любой похожей фамилией из одесского анекдота, имя им «Легион». Швандеровичи благоволят тому, кто готов быть их куклой. А с теми, кто им воспротивится, разговор прост. «Не хочешь быть у нас куклой? Пеняй на себя». И тут же, вселяя в своих истуканов то образы ненавидимых кукловодами Лукашенко, Зюганова, Селезнева, Анпилова, то даже чем-то не угодивших им недавних своих, изобретательные по части расправ манипуляторы садистски устраивают кому-то из них погибель на улице, кому-то аварию, кому-то пожар, замерзание, на крайний случай лагерь, тюрьму, психушку, но неизменно дают понять, ритуальный приговор уже вынесен. И это вполне соответствует всей сатанинской политике НТВ.
Но мы увлеклись цитатами, хотя без них не обойтись. Продолжайте, Анна Григорьевна.
Так вот, среди моих коллег и знакомых я с трудом нашла человека, который Шендеровича не любит. Им оказался мой университетский коллега, сибиряк по рождению, кандидат наук, преподаватель, вполне успешный ученый-экономист в возрасте до 40. Образованный, светский, современный. Мой собеседник без хамства, без раздражения вполне аргументированно рассказал, почему его возмущают сочинения Виктора Шендеровича. Вот, к примеру, господин Мозговед ставит диагноз «больной Р». Из контекста понятно, что это Россия.
Россияне, доставившие Р в приемное отделение, давно обратили внимание на ее неадекватное поведение. Р подолгу залеживалась в постели, нигде не работала, ходила немытая, растрепанная, нетрезвая, с огромными золотыми серьгами в ушах. По ночам Эр гуляла, играла в казино в пирамиды, ставила на красных и на черных, была неразборчива в связях, в том числе международных. Порой Эр становилась агрессивна, тогда ходила побитая, но всегда уверенная в собственной правоте. На приеме. Босая, гордо подняв голову, входит в кабинет врача. Бьет себя в грудь. Говорит, что она щедрая душа, что все должны ее любить за красивые глаза, за березовые сицы. По заключению врачей, состояние тяжелое. Обращает на себя внимание расстройство памяти, расстройство поведения, выраженный инфантилизм. Больная нуждается в длительном лечении, желательно трудотерапии.
Итак, что же говорит на все это знакомый Анны Качкаевой?
Нормальному гражданину должно быть обидно за страну. Допускаю, что должно. Наверное, также обижались и на Радищева, и на Чедаева, и на Салтыкова-Щедрида, и на смену Вехотцев, которые отнюдь не восхищались собственным отечеством. Всех их при желании тоже можно обвинить в отсутствии патриотизма. Но вот со следующими аргументами моего собеседника спорить трудно. Все-таки существуют темы и образы, которые трогать опасно. Когда на свинью вешают православный крест или обряжают в форму русского генерала, а на козла надевают форму налогового полицейского, это уже зримый, совершенно отталкивающий образ. И именно это задевает и чувства, и честь, и достоинство народа, окончательно убивает всякую веру в разумную власть и нормальные демократические институты. Такая обида не имеет отношения к оскорблению партийных взглядов или к обиде на дурную власть. Такая обида связана с более глубинными чувствами, с понятием национального архетипа, особенно когда дело касается религии. С этим мнением можно спорить, но, как мне кажется, от него не стоит отмахиваться. Во всяком случае, когда Виктор Шендерович вступает на скользкое поле пародии над чем-то святым именно для русских, как бы эта национальная святость ни казалась кому-то надуманным патриотизмом, он обрекает себя на бессмысленное противостояние. Свинья в крестах и генеральских мундирах, как правило, редко воспринимается как сытый церковный чиновник, коррумпированный генерал или бесстыжий политик. Многие, глядя на этот скотиноподобный электорат, обижаются прежде всего за державу, а заодно и на Шендеровича.
Когда я в Москве встретился с Виктором Шендеровичем, я показал ему процитированные нами публикации из газеты «Завтра» и спросил, чего же он хотел, показывая с экрана свинью с крестом. Неужели действительно замахнулся на православие и национальные святыни?
Забавно, что в ряд святынь через запятую православный крест и полковничья форма, там, да, или генеральская папаха. Это своеобразное такое представление прохановское о национальных святынях. Ну да бог с ним. Меня уже обвиняли в разжигании национальной розни. И как раз в связи с православным крестом на шее у свиньи, у нашего персонажа. Кстати, забавно, что персонаж этот, как и козел, у нас два таких животных персонажа, предполагалось, что их будет больше, предполагался такой скотный двор оруэлловский. Это не получилось, оттуда остались какие-то куклы. Это некоторая часть электората. Приятно, когда кто-то узнает себя, но было бы весьма с их стороны нагловато утверждать, что это именно русский народ. Я знаю огромное количество русских людей, которые себя не узнают ни в козле, ни в свинье, и дивно смеются над этим. А если люди себя узнают, это их проблемы. Что же касается разжигания национальной розни, видимо, эти люди, которые пишут о национальных святынях и духовных святынях, они не в курсе, что несть в христианстве ни эллина, ни иудея, и что национальность не имеет никакого отношения к конфессии, по крайней мере, к христианской конфессии. Что касается святынь. Святыни у меня есть. Свое представление о национальных святынях и, скажем так, общечеловеческих святынях. Мне кажется, что это давно сформулировано, и даже не 2000 лет назад, а, рискну сказать, 5000 лет назад, и сильно с тех пор не изменилось. Врать не надо, убивать не надо, воровать не надо. Вот и все святыни, на самом деле, по большому счету. Что я хочу сказать, да нет никакого даже внутреннего задания, даже для себя самого. Есть ощущение жизни, есть определенные, извините уж за высокопарность, демократические идеалы. Есть декларация о правах человека, которая мне нравится не меньше, чем 10 заповедей. И если то, что эти люди называют национальными святынями, входит в сильное противоречие с вот этой им тоненькой книжечкой о правах человека, ну, значит, у нас разные святыни. Родина слышит, Родина знает, где в облаках ее сын пролетает.
В заключение вопрос историкам. Вопрос, с которого мы начали эту передачу. Сколь, по вашему мнению, основательно сопоставление сатирических телепрограмм с летописью?
Я думаю, это несостоятельно. Хотя бы потому, что Шендерович, в принципе, действует как раз как разрушитель мифа. Миф – это язык, это само наше бытие, это сама реальность. И ту реальность, с которой сталкиваемся мы, он всячески разрушает. Он не дает сформироваться в языке каким-то идеологическим формам, которые могли бы связать наше сообщество, сделать его прочным. И в этом смысле Шендерович – это антилетописец, человек, который высмеивает.
Ну, более всего, конечно, этот жанр отличает, как и должна отличаться пародия от некоего серьезного, монотонно-серьезного предприятия, каким было летописание. Этот жанр отличает вот именно ирония, причем самоирония, что очень важно, не ирония по отношению к некоему иному, чужому народу или иному, не касающемуся тебя историческому событию, но ирония к собственной истории. Ирония по отношению к собственному народу, это чувство было совершенно несвойственно средневековому летописанию. Сама по себе реакция автора этих программ, ироническая реакция на важнейшие современные события, это, конечно, знак новой культуры, не средневековой культуры. Но при этом, что сближает позицию автора кукол и программы и того с позицией летописца, как это ни парадоксально, это попытка осветить современные события с точки зрения нравственности, морали. Вот ирония, ориентированная еще на проблемы нравственности и места исторических событий в нравственной жизни нашего народа, это то, что сближает, на мой взгляд, программы Шендеровича с позицией средневековых христианских летописцев.
«Русское летописание и кукольная летопись современной России». В передаче принимали участие профессора истории Владимир Петрухин и Андрей Юрганов, исследователь радио и телевидения Анна Качкаева и писатель, автор программ «Итаго и куклы» Виктор Шендерович. Продюсеры в Москве Олег Львов и Дмитрий Налитов. Автор и ведущий программы «Разница во времени» Владимир Тольц.
Вы слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода».